Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 897-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы видели буквально исполнившееся пророчество о Тире. Мы видели, как это исполнившееся пророчество свидетельствует об истинности Божьего Слова. Тир был одним из самых впечатляющих городов во времена Иезекииля. Иезекииль сам никогда там не был, но вот здесь он дает одно из наиболее подробных пророчеств о судьбе этого города. Ну а сейчас, в 27 главе, перед нами плач о великом городе Тире. И знаете, я не хочу преуменьшать значение этого города, он действительно велик. Да и сам плач – это невероятно красивая песнь, это поэзия высочайшего уровня. Тир – столица мореплавателей, уподоблен здесь большому кораблю, попавшему в кораблекрушение. А что же это такое было, что потопило Тир? Почему этот корабль утонул? Давайте начнем читать 27 главу с 1 по 3 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог, Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Итак, что потопило Тир? Да то же, что и город Петра, о котором мы с вами уже говорили. Это гордыня сердца, это блеск и напыщенность народов. Ведь народы приходят и уходят, государства приходят и уходят, большие города приходят и уходят. Да, даже великие государства, даже великие империи рано или поздно сходят с исторической сцены. Так происходило в те времена, так происходит и сегодня. Именно такая картина нарисована в этой главе. Вы помните, что жители Тира были мореплавателями. Среди основанных ими колоний был, например, и Фарсис, тот самый город, куда купил билет Иона, но так до Фарсиса и не добрался, так Фарсиса и не увидел, зато он увидел большую рыбу изнутри. И вот указание на колонии Тира мы находим здесь же в 25 стихе. «Фарсисские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Да, это город, про который знали, это город, с которым считались, огромный коммерческий центр, имевший торговые связи со всем миром того времени. Читаем 17 стих. «Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницу минивскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом». Здесь перечисление дорогих товаров того времени, то, что представляло собой люкс или роскошь. А древесное масло, кстати, это, скорее всего, оливковое масло, и, вероятно, очень качественное оливковое масло. Тир был действительно великим коммерческим центром. И вот тут интересная параллель, которую мы находим в Новом Завете. Это пророчество о Вавилоне, который тоже станет великим коммерческим, экономическим, политическим, культурным центром мира в последнее время. И именно Вавилон станет столицей Антихриста. Я прочитаю о Вавилоне последнего времени всего несколько стихов. Прочитаем из Откровения Иоанна Богослова, 18 глава, начиная с 11 стиха. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Видите, какая параллель к тому, о чем мы с вами читаем здесь в 27 главе. Тир действительно во многом становится прообразом Вавилона последних времен. Это торговый центр, это центр бизнеса и центр разврата. Но параллели есть, конечно, не только с Вавилоном последних времен, параллели есть с любым современным мегаполисом. Здесь действительно можно купить все, что хочешь, только были бы деньги, только было бы желание, только назови цену и договорись об этой цене. Говорят, что у нас сегодня эпоха материализма. Да, наверное, это так и есть, но не надо думать, что мы с вами в этом плане первые. Не надо думать, что мы с вами в этом плане принципиально отличаемся от людей древности. Там тоже было немало материализма, только, пожалуй, товары были несколько иные. А так, вот это стремление продавать, стремление покупать, стремление наживаться, стремление обогащаться, стремление иметь все лучшее, все самое новое, самое крутое, это стремление, которое и в древности было тоже. Это не наша только история. И играла музыка в Тире и в Вавилоне, и звенел смех, и взлетали брызги шампанского. Но Бог все это остановил, все это стихло, и звучит теперь плач по великому городу. В последние дни тоже будет великий плач, когда рынок акций рухнет, он просто схлопнется, и все финансовые запасы не будут стоить ровным счетом ничего. Все это будет совершенно бессмысленно. И выяснится тогда, что все, что вы считали ценным, обращается просто в пыль на пальцах. Это сказка «Золушка», только умноженная на 1000, на 10 000, на 1 000000. Помните, как карета превращается в тыкву? Вот примерно то же самое коснется в то время и всего мира. Это будет трагедия для людей, которые живут ради денег. Да, кстати, это не значит, конечно, что нам теперь не нужно наслаждаться, не нужно пользоваться материальными благами. Конечно, нужно. Вопрос в том, чтобы не прирастать к этим материальным благам, чтобы не делать из них идола. Если человек считает, что его жизнь зависит от материального благополучия, и будь он в 10 раз беднее, он станет также в 10 раз несчастнее, то такой человек уже несчастен. Кстати, и в церквях сегодня тоже есть достаточно серьезная проблема, связанная как раз с материализмом. Вместо проповеди, глубокой проповеди Божьего Слова, вместо молитвы, в которой мы посвящаем себя Богу, в церквях зачастую слишком много забавы. Мы играем в игры, болтаем о том, о сём, ну и иногда, конечно, приправляем эту болтовню одним-другим библейским стихом, ну, на всякий случай, чтобы показать, насколько мы религиозны и насколько мы набожны. Так же было и в Тире, и в Иерусалиме. Там тоже были люди, которые играли в религиозность. Было немало людей, которые даже на поклонение ходили, но поклонение это было каким-то ненастоящим, игрушечным. И вот Бог этот город, город Тир, уничтожил, потому что у них были и возможности, но была также и ответственность. Да, всякий раз, когда Бог дает нам возможность, а материальное благосостояние – это ведь тоже возможность, вместе с этой возможностью приходит и ответственность. Если мы не исполняем эту ответственность, то Бог заберет у нас и эти возможности. Но мы возвращаемся к тексту и читаем 32 стих 27 главы книги пророка Иезекииля. «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли». Тир был нужен, он был необходим миру того времени. Тир изображается здесь как великий корабль, который просто утонул. Читаем 34 и следующие стихи. «А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало». Это вот как раз про то обесценивание ценностей, которое произошло тогда и которое будет также в последнее время. Идем дальше, 35 стих. «Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Нет уже ни музыки, ни смеха, ни золота, ни серебра там, где когда-то находился город Тир. Есть только развалины великого города, осужденного небесами. И в этом есть также огромная правда для нашего поколения, для нашего времени. И вот такая она, 27 глава книги пророка Иезекииля. Жаль, что у нас сегодня нет времени остановиться на ней подробнее. Помните, что у нас с вами продолжается путешествие по страницам Библии. И я еще раз повторяю, перечитывайте, пожалуйста, Священное Писание целиком, перечитывайте те главы, которые мы с вами порой выборочно читаем в наших трансляциях. Судьба Тира – это судьба любого коммерческого центра. В какой-то момент люди начинают думать, что они неуязвимы. Корабль Тир утонул, даже при том, что он считал себя неуязвимым. Почему? К этому мы подойдем в 28 главе. Начинаем с вами ее читать, первые два стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Да, здесь говорится о двух правителях. Во-первых, мы читаем о начальствующем в Тире. А дальше, начиная с 12 стиха, будет идти речь о царе Тирском. 12 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог». И вот понимание сущности этих двух начальствующих поможет нам, между прочим, подготовиться и к пониманию откровения Иоанна Богослова. О каком царе идет речь? Конечно, это не царь Хирам. Вы помните, что когда-то Давид дружил с царем Хирамом, потом, правда, у Соломона с ним как-то не сложилось, но я не думаю, что Давид дружил с плохим человеком, с плохим царем. Однако дальше, после Давида, цари менялись и в Иудее, и в Израиле, и, конечно, и в Тире тоже. Цари приходили и уходили. И вот интересно, что когда говорится здесь о царе, контекст здесь явно показывает, что речь идет не о человеке. Вы помните, как сатана обещает Иисусу царство мира и говорит, что вся власть или все царства принадлежат ему, сатане. Интересно, что Иисус не стал с ним на эту тему спорить, потому что в тот момент действительно мирские царства принадлежали ему. Но Иисус не будет идти у него на поводу. Иисус все равно воцарится, только без помощи сатаны. Ему не надо было заключать договор с сатаной. Да, сегодня именно сатана – повелитель царств этого мира. Нравится нам это или нет, не столь важно. Именно он стоит сегодня за мировой политикой. Итак, суд над начальствующим, и потом суд над царем. Пройдет некоторое время, и Бог даст, мы с вами дойдем до 13 главы Откровения Иоанна Богослова. И мы будем говорить про Антихриста. Я, кстати, считаю, что понадобится не один, а два человека для того, чтобы исполнить Божий замысел для Антихриста. И ведь Иоанн не случайно говорит в своем послании, что много антихристов уже пришли в мир. Но в тот момент, в конце мира, в конце света, будут два правителя. Один светский, один духовный. Один правитель будет отрицать Иисуса Христа. Это светский правитель, атеистическая власть. Другой же подражать ему. Это правитель духовный, или точнее религиозный. Ну а здесь, в 28 главе книги пророка Иезекииля, перед нами прообраз правительственного тандема сатаны. Ну давайте начнем с первых стихов главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Мы с вами возвращаемся к вопросу о том, что потопило этот корабль, Тир. Да, именно в этом и состоит грех сатаны. Сатана вообразил себя Богом. Читаем дальше, 3 стих. «Вот ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». Тут интересно, что пророк снова вспоминает о Данииле. Иезекииль и Даниил были современниками, возможно, Даниил даже немножко младше. Иезекииль относится к Даниилу с огромным уважением. Даниил находится в столице Вавилона, и его мудрость к тому времени уже действительно известна. Уже в молодости Даниил противостоял вавилонским мудрецам. Кстати, опять-таки, не надо списывать со счетов этих мудрецов. Мудрецы древнего мира были действительно умными и даже мудрыми людьми. Они действительно имели сверхъестественную силу. Только получали они ее, ну, по крайней мере, вавилонские мудрецы, никак не от бога Яхве. Итак, Даниил в смирении противостоит этим мудрецам. А наш герой, начальствующий в Тире, вообразил, что он мудрее других. Повторюсь еще раз, я думаю, что начальствующий в данном случае – это носитель политической власти. И о его судьбе говорится в 10 стихе. «Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». В Откровении Иоанна Богослова перед нами будут два зверя. Религиозный лидер последнего времени – это зверь, который исходит от земли. Он придет от Израиля. Политический же лидер придет из язычников, и это будет зверь с моря.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше 12 стих – это плач о царе Тира. «Сын человеческий, плач о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Я думаю, это не столько про конкретного царя Тира, который царствовал в то или иное конкретное время. Скорее, это про сатану, который стоит за спиной тирского царя. И тут перед нами один из библейских фрагментов, который говорит о происхождении зла и о происхождении самого сатаны. Читаем 13 стих. «Ты находился в Эдоме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Итак, в момент своего творения сатана был мудрейшим из всех, кого сотворил Бог. При этом он также был и красивейшим. Между прочим, если вы думаете, что у сатаны рога и копыта, то вы невнимательно читали Библию, а возможно, вы больше читали литературу средневековую или литературу Возрождения, нежели Священное Писание. Ведь именно там появляется этот образ сатаны, такого черта с рогами. Приходит он туда из греческой мифологии, которая, в свою очередь, восходит к мифологическим представлениям жителей Малой Азии. Но сатана совершенно не про это. У него нет рогов и нет копыт. Более того, сатана может представляться как прекрасный, красивейший. И даже его служители могут представляться как ангелы света. Я лично знаю таких людей. На самом деле они служители сатаны, но выглядеть могут очень красиво. В свое время, когда я был еще молодым верующим, один такой человек чуть не увел меня с истинного Божьего пути. Да, Господь сохранил меня, но мне все это было тогда нелегко. Читаем 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнялось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, «Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Знаете, если вы полагаете, что вы образец святости, смирения и послушания, тогда вспомните, как и почему упал сатана. Собственно, по тому же самому, по гордыне своей. Если пал сатана, то что уж говорить о нас? Без Бога мы просто слабые люди. Я хочу вернуться к 14 стиху 28 главы. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Он был помазанным херувимом, он должен был осенять, он должен был защищать, но вместо этого перешел в нападение. Что же это за беззаконие такое, которое совершил сатана? Иезекииль об этом говорит лишь мельком. Гораздо подробнее об этом написано в книге пророка Исаии, 14 глава. «Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Он хотел вознести свой престол. Он был в мятеже против Бога и хотел независимости от Бога. Давайте вернемся к книге пророка Иезекииля, 28 глава, 13 стих. «Ты находился в Эдоме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Он находился в Эдемском саду, и этот Эдем, конечно, не из нашего мира. Сатана имел доступ к самому Богу в небесах. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Да, он был красавцем, он умел красиво говорить, он красиво пел, скорее всего, но гордыня погубила его. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». И дальше 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». И знаете, вот это меня утешает, потому что я лично никак не смогу противостоять сатане. Я благодарен Богу за то, что он сам с ним справится, сам с ним разберется, сам его повергнет. Сатана был умным и красивым. И знаете, можно стать глупцом и в мудрости, и в красоте, если вынести Бога за скобки. Читаем 18 стих. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И знаете, живя в этом мире, живя в этой вселенной, мы молимся, чтобы это пророчество о сатане, о низвержении сатаны, исполнилось как можно скорее. И дальше здесь же, в 28 главе, короткое пророчество о Сидоне. Однако обратите внимание на то, что нигде не сказано, что Бог разрушит Сидон целиком. И еще эта глава говорит о восстановлении Израиля. Читаем 25 стих. «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их». Понимаете, никто не может противостоять Божьему замыслу для Израиля. И это здорово. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.